Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, его ведущий, Владимир Мамонтов. Как обычно, начнем с новостей.
Белорусские новины.
Заявление Владимира Путина о праве применить ядерное оружие при агрессии против Беларуси говорит об особых отношениях между Москвой и Минском, подчеркнул госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он отметил, страны связаны взаимными обязательствами, в частности, в области безопасности. Госсекретарь союзного государства добавил, что слова Путина обязательно заметят на Западе. Это ответ на вызовы времени, усложнение геополитической обстановки в восточноевропейском регионе и на континенте в целом, пояснил Мезенцев.
Это ответ на вызовы времени, усложнение геополитической обстановки в восточноевропейском регионе, на континенте в целом. Когда такие слова звучат, то у нас на арену обязательно выходит Вадим Францевич Гигин. Он белорусский историк, политолог и публицист, депутат Национального собрания, друг и сябр. И он комментирует у нас обязательно что-нибудь такое серьезное и важное, если не сказать судьбоносное. Вопрос вот какой. Мы не боимся с вами поспорить или пообсуждать такую историю о том, кто кому... Когда подобные решения серьезные проходят, кто кому удержал немножечко суверенитета, а кто кому его добавил, а не поделился ли тут чем-то лишним и так далее, и так далее. Но мне кажется, что вот чем дальше идет жизнь, тем нам становится яснее, что вот это стратегическое направление, когда мы думаем о взаимном сохранении друг друга, сейчас является доминирующим, и, в общем, мне кажется, это такая гарантия безопасности железная. В каком-то мире более, может быть, комфортном, в котором мы с вами жили какое-то время тому назад, может быть, и можно было нам тут о чем-то спорить. А сейчас, мне кажется, вот это очень такая позитивная, очень точная и очень жизненная тенденция.
Да, Владимир Константинович, добрый день.
Добрый день, да.
Слушатели. Да. Ну, я бы не сказал, что у нас вообще какой-то предмет спора есть в данной сфере, тем более, что, ну, давайте прямо скажем, мы, конечно же, сторонники нераспространения ядерного оружия,
да,
безусловно.
Да, да.
Однако, если мы объективно посмотрим на ситуацию, то ни одна страна из тех, кто обладает ядерным оружием, по факту, она не утратила суверенитета, наоборот, его укрепила.
Угу.
И ядерная составляющая является... Ну, достаточно серьезным аргументом в отстаивании национальных интересов той или иной державы. Другое дело, что на территории Беларуси, например, ядерное оружие, которое размещено, оно российское.
И гарантии,
безусловно, российские. В этом плане у нас есть пример НАТО, где на территории ряда стран, включая Турцию, Германию, Италию, размещено американское ядерное оружие. Однако это, ну, может быть, за исключением Турции, она проводит довольно хитрую политику здесь, это не привело
это
к укреплению их национального суверенитета, хотя, скорее, наоборот. Но там это оружие размещалось в совершенно других условиях. Это оружие туда попало еще в период холодной войны, когда у местных властей, местных правительств, национальных правительств не особо-то спрашивали, хотят они этого или нет. И более того, в тех условиях это не укрепляло их безопасность, а наоборот ослабляло, поскольку они становились мишенями для советского ядерного оружия. Да, в нашей ситуации все совсем иначе, поскольку союзное государство изначально строилось на иных принципах, чем блок НАТО. И более того, эти принципы еще потом отшлифовывались, да, в результате порой споров, порой конфликтов, которые возникали. Ну, ничего страшного, нужно это констатировать, но в итоге эти дискуссии, скажем так, диспуты, привели к тому, что мы сформировали совершенно уникальное образование, при котором интеграция не предполагает ущемление национальных интересов и суверенитета.
Да.
И как раз-таки пример с ядерным оружием яркое тому свидетельство. Поскольку Беларусь обратилась к Российской Федерации с предложением разместить на своей территории ядерное оружие в условиях нарастания реальных угроз нашей безопасности, как со стороны киевского режима, так и со стороны государств-участников НАТО. И в этих условиях мы видим как с момента размещения ядерного оружия резко, ну, скажем, эти условия обнулились, эти угрозы обнулились. То есть не то, чтобы они исчезли вообще. Нет. Они обнулились, потому что сейчас любой из потенциальных агрессоров в отношении Беларуси, он понимает, что не только есть реальные гарантии со стороны Российской Федерации, но и размещено оружие, которое будет применено для реагирования на эти угрозы. То совещание, которое провел Владимир Путин, и те заявления, которые прозвучали, они же отражены в конкретных документах. А эти документы являются руководящими для вооруженных сил Российской Федерации, в том числе для ракетных войск стратегического назначения.
Да, именно так.
И здесь четкая и понятная стратегия. Не только политическая, но и военная. Кроме того, вот это совещание тоже прошло в какой ситуации? В ситуации фактического шантажа со стороны Запада, того, что победа российского оружия на поле боя на фронте приведут к тому, что Запад даст возможность киевскому режиму фактически с использованием своих специалистов, своего оружия, наносить удары большой разрушительной силы вглубь территории Российской Федерации. И как бы Запад заявляет, мы не верим в возможность того, что Россия применит при этом ядерное оружие. Давайте теперь посмотрим ситуацию. Российское руководство абсолютно рационально фактически управляет этой эскалацией, не применяя само оружие, но показывая готовность применить, что является также важным фактором. Смотрите, что происходило. Накануне специальной военной операции для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, были проведены масштабные учения, как раз-таки стратегических сил, в которых, между прочим, принимал участие Александр Григорьевич Лукашенко.
Это правда. Это
верно. Это был сигнал. Следующее. Выступление Владимира Путина 24 февраля прозвучало прямое обращение к странам Запада, что если они попытаются вмешаться, то столкнутся с такими вызовами, которых не было за всю историю государственности. Понятно, о чем шла речь. Запад на некоторое время это сдерживало, затем они примерно с 1 апреля 2022 года стали активно вмешиваться в этот конфликт. Российская Федерация проявляла выдержку и терпение, тем не менее, затем были проведены тренировки стратегических сил, было размещено тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, были проведены новые тренировки, и вот, наконец, обновлена ядерная доктрина. Все
да
это
и новая этапы, земля, да и новая земля тут у нас, нужно... прозвучало неожиданно, что и на новой земле мы можем в случае чего там все разблокировать.
В этом, так вот, это следующий этап. Это вот не надо здесь смешивать одно с другим, потому что совещание одно, но когда, то есть я убежден, что даже если произойдет какое-то непредвиденное событие, не будет сразу России сейчас нанесен ядерный удар. Следующий этап, которым Россия демонстрирует готовность нанести такой ответный удар в случае нарастания угроз, это будут испытания на новой земле. В этом году полигон исполнилось 70 лет. Прозвучали заявления о том, что все там находится, вся инфраструктура в полной готовности. То есть это будет следующий шаг. И вот после этого шага, мы, если его увидим, это будет, ну как там принято говорить, оранжевый уровень, еще какой-то уровень.
Да.
Фактически, вот если мы видим этот этап эскалации, еще один, вот после него никаких уже этапов до прямого применения ядерного оружия в случае нарастания угроз не будет. Вопрос, действует ли это на Запад или же не действует? Безусловно. Несмотря на всю риторику, которую мы слышим, наглую, вызывающую, местами провокационную, к которой прибегают ряд политиков, Запад слышит и Запад верит в серьезность намерений России. Под Западом я подразумеваю прежде всего правящие круги в Вашингтоне. Что об этом свидетельствует? Первое. Несмотря на то, что идут поставки оружия, инструкторы, задействована вся система разведки, все обеспечивается, прямого участия вооруженные силы стран НАТО не принимают.
Да.
А сейчас, уверяю вас, если бы не было ядерного сдерживающего фактора, они уже развернули бы свои штабы, дивизии, бригады на территории Украины. В этом флот бы был в Черном море. В этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. Это было бы, если бы не ядерный сдерживающий фактор. Против России развязали бы прямую масштабную войну. Еще один момент. Все-таки то, что не дали разрешение на применение Зеленским этого оружия. А что значит не дали разрешение? Ну, не украинские специалисты.
Ну, конечно. Ну, отказались сами, сами это делать. Конечно, конечно.
Да. Это были бы, как сказал Владимир Владимирович Путин в Питере на культурном форуме, специалисты НАТО. То есть не просто данные какие-то передавали и обучали, а они бы своими руками наносили эти удары. На это они не пошли, потому что, давайте скажем прямо, несмотря на всю там воинственную риторику, испугались. Вместе с тем, есть ряд мелких государств, относительно небольших, как Польша, Прибалтика, Великобритания, к сожалению, уж к мелким не отнесешь, которые делают провокационные заявления и как бы подталкивают Запад к этим шагам. Ну, здесь уровень их ответственности минимален. Это рассчитано и на риторику внутри своих стран, и попытка воздействовать на американские правящие круги, и решение своих дипломатических задач внутри НАТО и Европейского Союза. Вот это действует, потому что не от них будет зависеть принятие окончательного решения. Хороший пример – новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вот если вы посмотрите все действия, которые предпринимали Нидерланды последние там год-полтора, это было не что иное, как подготовка Рютте к занятию должности генерального секретаря. У него были конкуренты, он очень хотел занять эту должность, да, и да. поэтому сделал все, чтобы Нидерланды стали лидером поставках вооружения на Украину.
И самолеты они отправили, и то есть все
Нидерланды
верно, все
были
верно.
Первыми. По ряду других вопросов, то есть он занимал самую воинствующую позицию, это вообще никак не соответствовало никаким интересам Нидерландов. Более того, я напомню, что когда стоял вопрос о заключении соглашения об ассоциации с Украиной, там на референдуме в Нидерландах люди проголосовали против, например. Да?
Это было правда.
То есть, ну не волнуй голландцев настолько вопросы безопасности Украины. А их премьер-министр в этом вопросе стал одним из ястребов. Почему? Исключительно в целях своей политической карьеры занятия следующей ступеньки после отставки с поста премьер-министра. Не более того. И вот ровно такие же задачи решают польские, прибалтийские политики, втравливая свои государства в этот верхол, кажучи по-белорусски, то есть в этот круговорот такой военной эскалации.
Еще раз, это уже это наша любимая рубрика с вами. Внезапно вылезла шуфлядка, которую мы с вами немножко подзабыли. Да. Еще раз белорусское слово это
скажи. Политическая шуфлядка.
Политическая шуфлядка.
Верхол, верхол.
Ага, то есть...
Верхол.
Типа whirlpool такой, да, по-английски? Да, вы сказали, да, такой да, круговорот, типа круговорот, того, ураган, что-то в этом духе.
Вот, и, ну, в Польше прозвучали вполне реальные сигналы того, что ее территория, те базы, которые используются для снабжения Украины, могут стать объектами для таких ударов в случае действия в отношении России. Поляки это должны понимать. Что касается прибалтов, в частности Эстонии, их начальник генерального штаба сделал абсолютно бездумное заявление о том, что Эстония может нанести превентивный удар по России.
Да, это
ну, о чем идет речь? Да, это, конечно, с одной стороны выглядит смешно, с другой стороны он отражает ту стратегию, которая есть у натовцев.
Много чего отражает, да.
Со своей стороны, следующим этапом эскалации они видят полное уничтожение военно-морского флота России на Балтике и Черном море и блокировку российских портов, в частности, на Балтике. В этом плане угрожающим является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Таким образом, само Балтийское море становится как бы таким почти озером натовским, где только Ленинградская военно-морская база и Калининградская область являются такими очагами сопротивления. Но, естественно, в случае попытки блокировки флота, если мы внимательно читаем ядерную доктрину России, это будет поводом для нанесения самых серьезных ударов по этим странам. То есть Россия не допустит закрытия моря для себя только тем, что там будут какие-то противокорабельные комплексы. Сигналы посланы вполне конкретные. Есть, конечно, определенная стратегическая двусмысленность. Это такой термин. Для чего она используется российским руководством? Чтобы не загонять самих себя в угол. То есть вот написать, например, в случае, если натовские корабли приблизятся там на 100 миль к российскому побережью, то, ну хорошо, они не на 100 миль приблизятся, а приблизятся на 101 миль.
Это
не играет никакой роли. Поэтому определенная стратегическая двусмысленность вполне осознанно сохраняется. Это часть вот этой большой военно-политической игры. Но вместе с тем, это очень серьезный факт, внимание, по сдерживанию дальнейшей эскалации.
Да, я тоже так считаю, на самом деле, что мы с вами являемся свидетелями того, как здравомыслящие страны, я отношу к ним в первую очередь в этой ситуации Россию и Беларусь, объединяясь, складывая свои возможности и силы, предоставляя друг другу возможности того самого прочного союза, военного союза, экономического союза и человеческого, и вообще всякого иного союзничества, противостоят абсолютно нездравомыслящим силам, абсолютно миру, который сошел с ума. И хочется верить, что этих наших усилий хватит. У нас есть сторонники в мире, может быть, их не так много. Этих сторонников тоже ожидают большие испытания в ближайшее время. Ну что, будем следить за этим. Вадим Францович, спасибо вам за комментарий. Это немного больше, чем комментарий. А может быть, даже много больше, чем комментарий. Это рассказ о том, как на самом деле обстоят дела у нас в союзном государстве, если брать ее военно-политическую составляющую. Спасибо от всего радиожурнала «Друзья Сибры», и надеемся, что эти комментарии будут звучать у нас в эфире и дальше. Спасибо.
Дай бог.
Дай бог, дай
Спасибо.
Бог.
До встречи.
До встречи.
Белорусские новины. Запрет ЕС на поставки в Беларусь секонд-хенда вступил в силу с 1 октября. В МИД Республики заявили, данный шаг является очередным подтверждением того, что ЕС не следует логике гуманности в вопросах введения санкций. Спикер внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, ЕСовские чиновники вводят ограничения в отношении социально значимых товаров, которые пользуются спросом у малообеспеченных граждан. Однако ЕС, принимая такое решение, не учел тот факт, что в Беларуси хорошо развита отрасль собственной легкой промышленности.
Ну вот эту новость оригинальную, честно говоря, я ее так на карандашик себе записал, так хочу некоторые разъяснения получить. А у кого мне получить эти разъяснения? Кто у нас самый такой друг и сябр? Значит, у нас все хорошие и замечательные, но есть Андрей Кривошеев, Андрей Евгеньевич Кривошеев. Он председатель Белорусского союза журналистов, между прочим, журналист известный, генеральный директор агентства «Минск Новости» и так далее. И он всегда мне на любые вопросы, на самые сложные, на самые и житейские, и политические, всегда дает мне исчерпывающие ответы. Андрей Евгеньевич, где я вас оторвал от прямых обязанностей? Вы можете сейчас минут пять с нами поговорить?
Да, с удовольствием поговорю. Просто в Минске вот уже 3 дня гремит фестиваль документального кино, к которому и вы приложили свою творческую руку и свою творческую энергию. Евразия Док. Это фестиваль стран СНГ. Лучшая документалистика со всего нашего огромного евразийского пространства. От Китая до Калининграда, Ирана, Турции. Вот она здесь, в Смоленске, в Минске. Поэтому, ну вот, живем мы культурой.
Ну, я вас оторву.
Не двоичной, не секонд-хендом.
Вот именно, да.
Это вот оригинальные премьеры.
Я оторву сейчас вас.
Если хотите... Протопорте, да.
А вот, если не сказать высокая мода, да. Не, ну мы там законодатели. Мы на самом деле начинали этот фестиваль со скромных таких, как сейчас помню, организационных и иных таких всяких принципов. Да. А сейчас прям
да,
фестивалище,
да. Переворотами да,
сейчас фестиваль. Вот именно.
А сейчас вышли на глобальные темы.
Фестивалище
мира,
целый. Война и мир.
Любви, да. Социального служения, ну, Родины.
Вот
малой,
так вот. Вот так, вот так. Андрей Евгеньевич, ну вы там, сейчас я вас отпущу, с Богом, пойдете голосовать в жюри там за хорошие фильмы, я вас верю, вы только за хорошие проголосуете. А вот здесь вот, знаете, что меня удивило? Мне казалось, что, в принципе, это такая история с секонд-хенд, это когда, знаете, ну, на грани какой-то, ну, благотворительности, что ли, ну, такого человеческого участия, ну, есть какие-то излишки там у кого-то, ну, значит, вот, пожалуйста, получите и так далее. Ну, как можно и на это наложить санкции и придумать как-то из... Ну, неужели они правда считают, что мы без этого секонд-хенда, как когда-то в 90-е годы Россия без куриных окорочков не проживет? Ну, неужели они думают так ущемить нас? Ведь это же такое по-человечески понятное, доброта какая-то в этом дело. Там копейки, наверное, все это, в принципе, стоит мы малообеспеченным людям, как я понимаю. В общем, плохо у них с человечностью что-то. И вообще со здравомыслием плохо, если честно. Вот как вы думаете, что это такое вообще? Что за глупость?
На самом деле, Владимир Константинович, абсолютно вы правы. Они застряли в 90-х ментально, они потому так и бесятся из-за особой позиции России, из-за нашей совместной союзной попытки отстоять свой голос и свою правду, свою историческую правду в том числе, свое право распоряжаться собой, что они нам не могут этого позволить. Они нас видят вот теми несколько наивными, несколько смешными людьми из 90-х, угу. которые выстраивались в километровые очереди за карачками и подержанными машинами, и подержанными вещами, которые угу. можно дешево и сердито взять на барахолке на блошином рынке. Они нас так видят, и поэтому они бесятся, что вот эти вот, на их взгляд, непонятные, несерьезные, бедные люди пытаются отстоять свой суверенитет в быстро меняющемся мире. Мало того, еще и претендуют на особую роль на своей земле, которая им почему-то принадлежит вместе со всеми полезными ископаемыми и мощностями. Uh-huh. Поэтому, конечно, в этом мелочность, в этом такой душок пакостничества.
Да, вот что-то в этом есть такое.
Это же не первый случай. Они ведь отбирали личные вещи, там, ноутбуки, да, носки, сигареты на границе, со странами Балтии. Это же вот тоже мелочь.
Из этого
унизить,
ряда.
Подковырнуть, оскорбить. Но я скажу, что в Беларуси это все воспринимается очень спокойно.
Конечно.
Мы считаем себя людьми гораздо выше этого. И мы воспринимаем их цивилизацию как цивилизацию секонд-хенда.
Да, вот я, знаете, что думаю? В России столько есть прекрасных магазинов белорусских, и одежда, и, значит, и продукты, и так далее. Я, когда в Белоруссию приезжаю, я бегу в магазин и покупаю белорусские товары, значит, с большим удовольствием. И куртка теплая у меня есть белорусская, вы знаете ее, я в ней зимой в Минск приезжаю и по Москве в ней хожу. И так далее. То есть вот это вот история какая-то.
А председатель нашего фестиваля жюри, как раз Виталий Тойович Третьяков, наш добрый друг общий,
да.
он в Минске традиционно смотрит наши замечательные льняные костюмы,
дышащие
костюмы.
Вот видите,
поэтому с этим
да.
у нас нет проблем. У нас шикарно работает легкая промышленность, плюс у нас огромная география тех наших друзей и партнеров, которые, если что, если уже нам там захочется, допустим, китайских шелков, персидских ковров или там турецких плащей.
Или турецких пляжей, да?
У нас все это есть в изобилии, конечно.
Ну, хорошо. Ладно, в общем, действительно, какую-то новость откуда-то из другого мира, из какой-то... Они чего-то отменяют, что-то такое делают, что, в общем, мы только руками разводим. Андрей Евгеньевич, спасибо вам за комментарий, и я вас отпускаю с Богом. Привет участникам фестиваля. Надеюсь, прекрасные будут фильмы. Я знаю, что уровень фестиваля очень высок. И удачи вам. А потом мы с вами обещали, кстати говоря, что в следующей программе мы обязательно это сделаем. Мы там про новости Белорусского союза журналистов еще поговорим. Там есть у нас кое-какие вопросы. Все, вы мне дали обещание.
Обязательно. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. У меня почетная обязанность сейчас сказать вам волшебные слова. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом радиожурнал «Друзья Сибры» к вам вернется.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы с вами вернулись, послушали новости на радиостанции «Говорит Москва». И на этой же самой радиостанции продолжаем слушать радиожурнал «Друзья Сибры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Сейчас вам представлю эксперта и расскажу, почему именно этого эксперта мы сегодня пригласили. Дело в том, что я очень уважаю знатоков и экспертов, которые ногами, глазами, руками трогали и всякое изучали предмет, о котором они собираются говорить. К таким относится Аббас Джума. Это российский журналист, международник. Он у нас, кстати говоря, будет на радиостанции «Говорит Москва» программу свою целую вести. Но в этот раз вот почему я его на эфир позвал. Потому что для союзного государства не только внутренние какие-то проблемы и проблемки, и проблемищи важны. Нам важен тот глобальный контекст, в котором мы собираемся проводить свою совместную, дружественную, согласованную и победоносную, я бы так даже сказал, в конечном итоге, политику. А Аббас Джума как раз большой специалист по Востоку. если уж у кого и спрашивать, что там творится сейчас в регионе арабо-израильского конфликта, ирано-израильского конфликта, как хотите его назовите, палестинского конфликта с Израилем и так далее, то вот мне представляется вот этот молодой, но очень одаренный товарищ нам очень подходит и годится. Главное, чего хотелось бы мне узнать от вас в ходе вашего рассказа, мне хотелось бы понять, вот то, что мы сейчас видим, это действительно чревато глобальным конфликтом? Это перерастет во что-то, как вы считаете? И вот что главное, как Иран к этому относится? Израиль, на мой взгляд, сейчас не демонстрирует здравомыслие, надо прямо признать. Что-то в этом, я не очень понимаю логику действий Израиля и его покровителей и спонсоров. Логику Ирана, мне кажется, она такая более здравая, более осторожная, в конце концов. Более вот. Вот или мои размышления, они покажутся вам, как знатоку, такими поверхностными, вы так прямо и скажите, и разоблачите их. Если в этом что-то есть, вот расскажите мне и радиослушателям, что нам ждать от этой всей истории, чего бояться, ну, бояться мы с вами ничего не боимся, это понятное дело. Но тем не менее, значит, какие угрозы она таит и какие конфликты нас ждут?
На самом деле, ваши размышления, ваши опасения ничем не отличаются от моих размышлений, моих опасений.
Вот это интересно.
Да, несмотря на то, что, ну да, действительно, я, может быть, и обладаю какими-то специфическими знаниями, и бывал, и общался, а тем не менее, я все равно знаю не так уж и многое, обо многом лишь могу догадываться. Что я испытываю? Я вообще разрываюсь между тем, во что мне хочется верить, и тем, что я вижу непосредственно сейчас на земле. Хочется мне верить в то, что здравый смысл восторжествует, что все-таки на Израиль найдется управа, что не произойдет ядерной эскалации, что не будет нанесен удар сейчас по каким-то ядерным объектам, ну или нефтяным объектам, любым объектам.
Понятно.
Ирана,
понятно.
На который, собственно, Иран сможет ответить, и ответить гораздо сильнее, нежели это происходило до сих пор. Вот. С другой стороны, я вижу, что Израиль не хочет останавливаться. И вот сейчас прилетела новость о том, что генсек Хизбаллы, убитый в результате сброшенной на него фактически 80-тонной бомбы, да, то есть, ну, это было несколько бомб по тонне, он был готов к переговорному процессу, вы представляете?
Да, да.
То есть вчера об этом сказал министр иностранных дел Ирана господин Аракчи, сегодня его слова подтвердил его ливанский коллега, заявив о том, что да, действительно, Хизбалла была готова не к миру с Израилем,
понятно,
и это тоже
принципиально важно
отметить, но к переговорному процессу во имя остановки резни в секторе Газа, ведь все началось именно с этого. Об этом якобы сообщили французам и американцам, те сообщили Нетаньяху, это со слов ливанского министра иностранных дел, и Нетаньяху вроде как согласился, а буквально там на следующий день или через день шейха Хасана Насраллы не стало. Ну что же это за власть? Что же это за государство такое, которое в упор не хочет переговоров, деэскалации и намерено воевать, мы все время говорим, до последнего украинца. Тут, по ходу дела, до последнего израильтянина, что ли? Какая-то абсолютно иррациональная история. Вроде как все всегда должны стремиться к миру, к тому, чтобы рожать детей, воспитывать их в благочестии и уважении к взрослым, к обеспечению себя всем необходимым, да, и так далее, и тому подобное, к обеспечению собственной безопасности, но не к войне, не к смертоубийству, не к геноциду, не к террору. А Израиль делает именно это, и причем делает с какой-то иррациональной яростью, ему говорят, да остановись ты уже, все готовы к переговорам, ну готовы, ну все, ну вот Иран готов, о чем говорит постоянно, Хизбалла готова, Исмаил Хания был готов, Хамас был готов, Исмаил Хания был представителем страны переговорщика, его убили, когда он находился на территории Ирана, в Иране. Его взяли и убили. То есть как только появляется человек, готовый к переговорам каким-то конструктивным, его тут же Израиль ликвидирует. А что нужно Ирану? А Ирану действительно, ему нужен мир, ему нужна спокойная жизнь. И даже нанеся удар, который, да, вот мы все лицезрели, собственно, да, это да, было очень да. эффектно, и, я думаю, достаточно эффективно, он нанес его таким образом, чтобы не спровоцировать Третью мировую, чтобы не дать Израилю повода нанести там удар тактическим ядерным оружием.
Возмездие, да. То есть
не
да,
было
да.
жертв среди гражданского населения. Не было нанесено ударов по гражданской инфраструктуре. Точечные, выверенные удары по военным базам, по аэродрому, по военной инфраструктуре. Кто там погиб из военных, мы, наверное, не узнаем, потому что в Израиле работает сильнейшим образом военная цензура, но, по всей видимости, урон определенный был нанесен. И вместе с этим иранцы сказали, что они могут ударить гораздо круче. Они этого, конечно же, не хотят, но могут в случае, если Израиль продолжит вот эту агрессивную кампанию.
А вот у нас периодически в разных, в том числе интернет-изданиях, везде я читаю какие-то интересные упоминания о том, что, ну вот раньше-то был действительно президент в Иране, который был, я сейчас перехожу немножечко ближе к России, да, который занимал скорее более пророссийскую позицию, а теперь, дескать, менее занимает позицию. Во-первых, я полагаю все-таки, что не самая главная фигура там президент, на выборах которого вы присутствовали, я помню ваши замечательные репортажи, где вы рассказывали о том, как там эти выборы устроены, как они проходят и какие шансы у тех или иных политических сил в Иране, но все-таки во главе Ирана, наверное, все-таки не президент, это понятно. И вот то, что сейчас происходит, в какой степени Россия в этом заинтересована, в чем она заинтересована, по-вашему, и оказывает ли она какое-то здесь влияние на события, ну, назовем это ирано-израильским конфликтом или израильско-палестинским конфликтом. Дело в том, что в свое время, конечно, мы всегда привыкли к тому, что, как говорится, еще с примаковских времен мы были важной политической силой на Ближнем Востоке. А как сейчас?
Ну, мы вернулись на Ближний Восток.
Через Сирию, мы через Сирию вернулись, возможно, я считаю, да?
Да, 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 это произошло в Сирии, я полагаю, в 2015 году мы полноценно продемонстрировали свое возвращение в регион, мы продемонстрировали то, что нам не все равно, что происходит в регионе. Вы знаете, я не разделяю точку зрения многих экспертов, весьма уважаемых и да. умных людей, да. о том, что большая война на Ближнем Востоке России выгодна. Да, так цинично рассуждают некоторые эксперты.
Есть такое, да.
Вот Америка переключится на Израиль и Ближний Восток, и нас оставят в покое. Вот вы знаете, я не питаю иллюзий по этому поводу, я не считаю, что нас оставят в покое. Да, возможно, поддержка Украины сократится. Я тоже считаю, что ресурс исчерпаем, любой ресурс, даже американский военно-промышленный комплекс не потянет две такой крупные войны, как где-то что-то подсократится, но я не верю в то, что Украину окончательно сдадут. Вот, если это произойдет, то ну вряд ли потому что появился Ближний Восток, да, по другим причинам, скорее всего, из-за наших успешных действий на поле боя. Вот. Но при этом развяжется война, война очень серьезная. И все переключатся на нее, и наши, в общем, традиционные союзники будут заняты собой, вот, а мы перестанем, в общем, получать ту выгоду, которую мы получаем от взаимодействия там, с тем же Ираном, с тем же Ближним Востоком, Африкой и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, еще один очаг, да, конфликтный, нам, ну, в такой, если говорить в долгую, на мой взгляд, не очень выгоден.
Да, да,
это,
да.
Это чревато, на мой взгляд, определенным ущербом, определенным уроном, в том числе и для России. Я уж молчу про ближневосточный регион.
Да, да.
Вот. Ну, в моменте, может быть, где-то там что-то понятное дело. Америка, повторяю, сейчас вот всячески пытается как-то предотвратить большую войну. Ядерную войну, да? Во всяком случае, администрация нынешняя. И во всяком случае, до выборов в Соединенных Штатах Америки, а там посмотрим.
Ну что, будем и дальше следить за этим, и при помощи радиожурнала «Друзья Сибры», который периодически тоже будет, он же не только про Россию, Белоруссию рассказывает, он же нам же союзному государству много чего тут любопытно и интересно. Ну и в вашей новой программе. Удачи вам на волнах.
Спасибо.
Радиостанции «Говорит Москва», а мы пойдем дальше рассказывать про новости России и Белоруссии. Аббас, спасибо вам большое.
Спасибо, коллега. Спасибо.
Всего доброго.
Белорусские новины.
Соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз находится в финальной стадии. Об этом сообщил журналистам замминистра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик перед началом заседания рабочей группы по туризму в рамках союзного государства, передает Белта. Надеюсь, с вступлением в силу этого документа у нас значительно активизируются международные маршруты. Приезжая в Российскую Федерацию, иностранные граждане, обладая визой для въезда, смогут путешествовать по территории Беларуси. Соответственно, и туристы, которые приезжают в Беларусь, смогут ознакомиться с прекрасным туристическим потенциалом России, рассказал Андрейчик.
У нас прозвучала новость, интересная и любопытная. Мы решили, что прокомментирует ее нам Елена Николаевна Еловик, редактор отдела спецпроектов газеты «Семь дней Белты». Как обычно, она у нас прокомментирует эту новость, а потом и на кухню нас пригласит. Ну, давайте последовать, не будем торопиться. Давайте сначала комментарии по новости. Елена Николаевна, прошу вас.
Новость, конечно, важная и затрагивает многих людей, многих, как причем в нашей стране, так и за границей. Дело в том, что год назад было ратифицировано соглашение о взаимном признании виз. Я поняла, что этот процесс довольно-таки непростой и механизмы довольно-таки сложные. И вот обещали, насколько тогда было понятно, в этом году уже ввести конкретно этот институт и визы признать, но, наверное, насколько я понимаю, есть определенные какие-то вещи, которые нужно заносить в базу, наверное, визы, которые выдаются Белоруссией, визы, которые выдаются Россией, и вот сейчас обещают, что вот-вот это соглашение должно заработать. Я хотела бы объяснить, может быть, на каком-то вот примере, что это значит. Вот, допустим, на сегодняшний день, если в Беларусь приезжает гражданин Грузии, да?
Да, так.
Он приехал, посмотрел Минск, Брест, встретился со своими друзьями. И если он захотел посетить Россию, там, Москву, Петербург, он имеет право это делать только воздушным путем, только самолетом. Поехать же автомобилем он не может, или там железной дорогой. Вот именно для этого и нужно вот взаимное признание виз. Или вот несколько лет назад, конкретный тоже пример, приезжали мои знакомые, они живут в Америке, муж и жена. Жена выходец из Советского Союза, из Беларуси, а муж американец, чистой воды американец. И он посетил Беларусь, ему здесь все очень понравилось, они поездили по стране. Он был в восторге. Но вот он признался, что у него такая давняя-давняя мечта увидеть Санкт-Петербург. Он очень много слышал об этом городе. И он хотел бы туда поехать. А тут как раз-таки вот он оказался совсем-совсем недалеко от города. Но он не имел права этого сделать. Почему? Потому как виза, а это процесс получения очень-очень сложный, виза в Беларусь, не предполагает того, что этот человек... Американец в данном случае может посетить, Россию.
Да, Россию.
И вот
да,
долгожданный, да. Значит, город мечты – Петербург. Поэтому, если решится этот вопрос, и визы будут признаны, значит, те заграничные граждане, которые приезжают в Россию, могут совершенно спокойно посетить Беларусь и наоборот.
И наоборот,
вот это такое,
да.
Вот вроде бы, да, сухая такая информация, но на самом деле за ней стоит наша реальная такая жизнь людей, их там желания, потребности.
Конечно.
И если это мы сделаем, а сделать это нужно уже, если честно, нужно было давно.
Правда.
Но, как говорят в Беларуси, не тяпер, то лучше отверь. Ну, сделаем. Сделаем сейчас, и все будет нормально и замечательно.
Хорошо. Я должен сказать, что там были всякие опасения, ведь американцы, как и грузины, как и кто хотите, и русские, и белорусы, они же разные бывают, всякие бывают. Может, он с какими-нибудь тайными целями прибывает, и наши спецслужбы там, в общем, решали, как этот вопрос тоже как бы нам решить для того, чтобы...
Да. Нам-то, обывателям со стороны, кажется, что все просто,
а там бывает всякое.
Понимаю, что, наверное, тут есть определенные...
Точно, совершенно.
Вещи, которые должны различные ведомства согласовать.
Да.
и обезопасить и Беларусь, и Россию.
И они это сделали, и они это сделали.
Поэтому
и сделают.
Мы ждем, и мы понимаем, что этот механизм должен быть такой надежным.
Я вот, например, это привел. Мне кажется, плюсов будет больше, даже если кого шпиона мы потом поймаем, ну, поймаем, выдворим. Мы это умеем делать. Елена Николаевна, ну что, худкая лыжка?
Кухня – это наше все.
Худкая лыжка.
Ну давайте, чем мы тут с вами порадуем наших радиослушателей?
Мы сегодня будем готовить салат, о котором я, честно говоря, почему-то забыла. Хотя у нас его готовят на праздничный стол. И он есть в меню практически во всех ресторанах и кафе Беларуси. С языком и квашеной капустой. А называется этот салат Минский салат с языком.
С языком.
Кстати,
да.
Если квашеной капусты нет, иногда в меню заменяют солеными огурчиками.
Солеными огурчиками.
Итак, записываем в блокнотик ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления этого салата. Приблизительно мы будем готовить сразу на 5 порций. Раз это салат праздничный, то мы предполагаем, что у нас будет не двое, не трое, но как минимум человек 5. Значит, и количество ингредиентов из расчета на 5. Нам понадобится 0,5 килограмма языка. Причем подойдет язык как говяжий, так и свиной. Ну, говяжий, конечно, это более изысканно, более дорого, но не каждый день мы празднуем.
Понятно.
Поэтому
вот
можем себе позволить.
Вот
а если каждый, то тогда подойдет и свиной.
Так.
150 грамм капусты квашеной. Помним, что если капусты нет под рукой, у нас иногда заменяют ее солеными огурчиками. Тоже достаточно вкусно и приятно. Где-то чайная ложечка сахарного песка. 5 средних картошин. 300 грамм грибов свеженьких.
А, во как.
Значит, луковица одна штука. Лучше лук белый берем, белый. Понадобится нам масло для заправки, подсолнечное, конечно же, не нужно оливковое. Традиционный вкус должен быть у салата.
Подсолнечное, конечно.
Аутентичный, как
вот
сейчас
именно,
говорят.
Вот именно, подсолнечное. Так.
А перец и соль, конечно, на вкус.
Так.
Все, теперь приступаем непосредственно к готовке.
Понятно. Режем.
Место в карьер.
Режем.
Нет, не режем. Для начала нужно отварить язык, а то еще в сыром виде некоторые особо одаренные порежут.
Нет,
значит,
понял.
Варим.
Варим
язык.
Варим,
закипел, понятно. Закипела водичка, но это приблизительно 40 минут. Конечно, если язык огромный, то лучше всего разрезать, иначе он будет вариться еще дольше.
Так, понятно.
Дальше достаем шумовкой. Вообще, некоторые считают, что для того, чтобы легко было почистить язык, лучше его достать из горячей воды и положить на лед. Ну, если у кого-то есть таковой
это уже
под рукой. Какой? Параллельно с языком, другой кастрюле, мы отвариваем картошку в кожуре. Ну, как варить картошку, мы знаем.
Ну, мы знаем, да. Пропускаем это так.
Даем остыть, очищаем. И, естественно, нужно покрошить. Чуть мельче, чем язык. Кубиками или брусками, это уже не важно. Грибами тоже занимаемся. Промоем как можно лучше, отвариваем, подсолив воду в процессе. И грибочки нарезаем кусочками. Кольцами шинкуем наш лук замечательный. Берем капусту и слегка ее так отжимаем от рассола, чтобы она такая не была водянистая. Если капусты нет, мы еще раз повторяем нашим слушателям, что мы заменяем ее солеными огурцами. И дальше все продукты по очереди мы должны положить в салатник. Положили, приправили наверх сахарок, как я вам уже говорила, чайная ложечка сахарного песка, поливаем маслом. Конечно, если у кого-то есть домашнее подсолнечное масло, то это просто песня.
Понятно.
Оно будет тогда ароматное такое.
Да. Семечками будет.
Перед тем, как подать минский салат, нужно дать ему настояться. Пусть минуток 15-20 он постоит, пропитается, и тогда это будет просто вот сказочный вкус.
Отличная история, отличная, совершенно потрясающая история. И он должен еще и настояться, и он делается спокойно совершенно. В этом есть что-то абсолютно белорусское, что-то такое спокойное.
От нашего,
национального характера что-то в этом есть, в этом салате. Вот я прямо вот чувствую.
Торопись медленно, как у нас говорят.
Ну что, что мы скажем нашим радиослушателям, которые решили сделать себе таки минский салат?
Приятного аппетита.
Смачно есть. Елена Николаевна.
До новых встреч.
Спасибо вам большое и за комментарии, и за хозяйничание на нашей российско-белорусской кухне. У нас, у друзей Сибров на радиожурнале.
Беломания.
Давненько у нас не было рубрики «Беломания», мы не слушали белорусских песен. Вот сейчас мы исправимся, да еще так исправимся, что ого-го. Значит, дело в том, что у нас такая возрастная немножечко эта рубрика была, все тут разные «Олеси» звучали и тому подобное. А вот песня «Бьет бит», ей-богу, не предполагал, что мы ее когда-нибудь прокрутим, а на самом деле, знаете, почему мы ее прокрутим? Это самая популярная белорусская песня, для молодых, разумеется, слушателей, которая имеет колоссально миллионы, сотни миллионов просмотров на просторах интернета, да? Вот, и вот давайте мы, родители или бабушки, и дядьки, давайте послушаем, а что там наши более молодые соратники, и слушатели, может быть, тоже слушают и поют. У нас самая известная песня этой группы, а группа это Айова, если я забыл сказать, и Катя Иванчикова такая во главе этой группы, милая девушка. Существуют они довольно давно. Самая популярная их песня, которую все, наверное, слышали, это «Не шутки, мы встретимся в маршрутке» или «Встретились в маршрутке». Это звучало давно. Этой песне, этому хиту уже 10 лет, а он как новенький. Ну, а сегодня мы послушаем, а почему бы нет, в конце концов? Давайте послушаем, что там наши молодые граждане союзного государства слушают-то на самом деле. Может, что про них поймем. А я, как обычно, мы слушаем музыку, а я прощаюсь с нашими уважаемыми радиослушателями радиожурнала «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Еще раз говорю, радиожурнал «Друзья Сибры», ну и «Бьет бит».